Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд», я Виталий Степкин, и мы вновь в нашей студии беседуем с митрополитом Томским и Асинским, владыкой Ростиславом. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Владыка, мы стараемся говорить с вами на самые актуальные темы. Вот одна из самых актуальных тем сейчас, с которой приходится сталкиваться всем нам, в том числе и церкви, это всевозможные ограничительные меры. Но мы знаем, что у нас после Пасхи есть такое мероприятие, в котором задействованы без малого полгорода. Это Кирилло-Мефодиевские чтения. В этом году они состоятся, если да, то в каком формате?
К сожалению, в этом году действительно, как вы сказали, многие мероприятия либо перенесены на более позднее время, либо свернуты, либо многие находятся пока в подвешенном состоянии. Вот все эти категории можно, наверное, приложить и к Кирилло-Мефодиевским чтениям, потому что действительно за последние годы в Томской области они превратились в настолько масштабное мероприятие, которое охватывает десятки тысяч людей, десятки, даже сотни различных учреждений, культурных, образовательных, то каким-то образом перенести полностью, либо сделать из масштабных мероприятий какие-то локальные, не так просто. И поэтому сейчас еще эти вопросы находятся, конечно, в стадии обсуждения. Дело в том, что в этом году предполагалось провести юбилейные 30-е дни славянской письменности и культуры на Томской земле, потому что в Томске начали отмечать этот праздник на официальном уровне совместно государство, образовательные учреждения и церковь на 2 года раньше, чем это стало проводиться в Москве и в большинстве других российских городов. И вот, конечно же, к этим 30-м чтениям юбилейным мы особенно тщательно готовились и намеревались провести их с особым торжеством. И поэтому сейчас существует две точки зрения – стоит ли проводить их более скромно, потому что предложения такие тоже есть. Ну, например, значительная часть мероприятий, обусловленных вот, в рамках чтений, это проведение конференции, которую традиционно мы называем духовно-образовательными Кирилло-Мефодиевскими чтениями. В этой конференции уже в настоящее время принимают участие более 100 секций. Это тысячи студентов, школьников, учащихся Томской духовной семинарии. И университеты, другие образовательные учебные заведения и семинарии, в принципе, готовы провести эту конференцию онлайн. Можно было провести дистанционно множество конкурсов, которые обычно проходят тоже в рамках Дней славянской письменности и культуры. И там не обязательно собирать всех людей вместе. Вполне результаты своих работ педагоги, профессора, ученики могут присылать по электронной почте. Вот, и затем комиссия, опять же, дистанционно может обсудить эти работы для того, чтобы присвоить им какую-то определенную категорию места. Но есть мероприятия, которые дистанционно точно не проведешь, которые предполагают живое общение людей. Собственно говоря, Дни славянской письменности и культуры и в их рамках Кирилло-Мефодиевские чтения, они ставили и ставят своей целью именно создать удобные площадки для общения, живого общения людей. И в этом году, к сожалению, вот это провести пока не удается. И поэтому наряду с предложениями провести большинство мероприятий дистанционно, все, что можно таковым образом провести, а остальные отменить. Есть и другое предложение – перенести Дни славянской письменности и культуры на более позднее время, когда опасность заразиться уже будет отсутствовать. Называются разные даты. Дело в том, что Дни славянской письменности и культуры, они привязаны к памяти святых равноапостольных просветителей славян Кирилла и Мефодия. А день их памяти церковь совершает 24 мая. Переносить сейчас это мероприятие на более позднее время, например, есть такие даты, говорят, как День русского языка, там и другие даты, это теоретически было бы можно. Но, во-первых, мы таким образом чтение отрываем от даты памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, это во-первых. А во-вторых, лето – это время отпусков, это время каникул. Это когда студенты после непростого учебного года будут отдыхать. И поэтому, конечно, эффективность проведения чтений в то время будет намного-намного ниже. С другой стороны, раз эти чтения юбилейные, мы многие мероприятия собирались как раз провести с особым размахом, вот, для того, чтобы показать, что именно в этом году чтение уже перешагивает свой 30-летний юбилей. Конечно же, торжествовать в этом году особенно не придется. И поэтому есть и другое предложение. Перенести 30-е кирилло-мефодиевские духовно-образовательные чтения на следующий год и сделать следующий год юбилейным годом чтения. А в этом году провести лишь ряд мероприятий, приурочив их к Дню славянской письменности и культуры, но не в качестве отдельной такой вот эпохальной даты, как 30-е Дни славянской письменности и культуры, а просто как ряд вот мероприятий, посвященных тематике славянской письменности и культуры. И тогда все торжественные мероприятия можно было бы провести в следующем году. В рамках Дней славянской письменности и культуры было и несколько сугубо церковных мероприятий. Во-первых, уже вот в начале мая должна была бы прибыть из Москвы православная книжная выставка-ярмарка. В прошлом году, как раз в рамках Дней славянской письменности и культуры, митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель издательского совета Русской православной церкви, со своими соработниками привозил таковую выставку. Она проходила на базе Пушкинской библиотеки. Выставка вызвала очень такой сильный резонанс. Вот, получила огромное количество положительных откликов. Томичи смогли познакомиться с уникальными изданиями, православными изданиями разных жанров, от православной художественной литературы до серьезных богословских исследований и изданий. Вот, и поэтому просили многие томичи, чтобы в этом году, в юбилейном году, такая выставка прибыла снова к нам. Я первоначально был против, полагаю, что все мероприятия не должны проходить очень часто. Если мы в прошлом году уже такую выставку принимали, ну, должно пройти хотя бы еще 3-5 лет, чтобы люди успели так основательно соскучиться. И тогда такие мероприятия будут более востребованными. Но все-таки меня убедили, просьбы исходили из разных аудиторий, что в связи с юбилейным проведением Дней славянской письменности и культуры эту выставку все-таки следует провести. И поэтому эта выставка, она как бы уже готова. Вот. Но, конечно, сейчас привезти ее в Томск невозможно. И поэтому, как только улучшится ситуация, вот, выставка прибудет. Более того, запланировано, что в рамках этой выставки в Томск будет доставлен ковчег с частью мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Как раз того святого, под знаменем имени которого, ну, ковалась победа в нашей стране. Именно ему, Георгию Победоносцу, во всех православных храмах и дома верующие молились о приближении и даровании победы над фашистской Германией. И, наверное, не случайно закончилась Великая Отечественная война в Берлине. Ну, почти что в день памяти великомученика Георгия Победоносца, память его совершается 6 мая. Как раз было бы глубоко знаменательно, чтобы мощи этого святого были доставлены на Томскую землю в год, юбилейный год Великой Победы. Кстати, мероприятия, связанные с Днем Победы, они тоже ведь скорректированы государством в Москве и в Томске, поэтому многие мероприятия будут проведены более скромно, другие предлагается перенести на более позднее время. И я думаю, что также и вот эта выставка, как и принесение на Томскую землю мощей великомученика Георгия Победоносца, будет также по согласованию с митрополитом Климентом скорректирована, и святыня эта прибудет к нам, я надеюсь, ну, в более позднее время, либо в середине лета, а скорее всего и осенью.
Владык, ну ответ более чем исчерпывающий. А скажите, пожалуйста, кто входит в коллегию, которая принимает решение, и когда предполагается, что это решение будет принято окончательно и бесповоротно?
учредителями кирилло-мефодиевских чтений Дней славянской письменности и культуры на Томской земле, кроме Томской епархии Русской Православной Церкви, является администрация Томской области, совет ректоров вузов Томской области, ну и целый ряд общественных и образовательных организаций. Мы предполагаем в ближайшее время собрать такой вот большой оргкомитет. Дистанционно мы уже сейчас многие вопросы обсудили, вот, и поэтому у каждого сложилась какая-то определенная точка зрения. Вполне возможно, что этот оргкомитет мы проведем тоже дистанционно. Вот. Каждый выскажет свою позицию, и мы, обсудив все вот эти точки зрения, ну, придем к какому-то консенсусу.
А вы лично к какой склоняетесь с точки зрения?
Ну, мне казалось, исходя из той информации, которой я располагаю на сегодня, что лучше было бы провести некоторые мероприятия, запланированные в рамках Дней славянской письменности и культуры, вне Дней славянской письменности и культуры, чтобы они были просто отдельные мероприятия, посвященные этой дате. А юбилейные чтения, которые, мне кажется, нужно вот провести, ну, с особым торжеством и размахом, их провести на следующий год. Проводить их летом смысла большого нет. Провести их осенью – это будет слишком большой отрыв от Дня памяти святых Кирилла и Мефодия, то есть сама память этих святых уже не будет связана с проводимыми мероприятиями. Тем более, что осенью у нас есть другие мероприятия, подобные, аналогичные, так называемые макарьевские образовательные чтения. Вот, их вполне достаточно для того, чтобы вот осенью были задействованы все вот наши силы для осуществления там запланированных мероприятий. Поэтому мне казалось бы, ряд мероприятий локально можно провести, а 30-е юбилейное чтение провести в следующем году. Но это такое мое мнение на сегодня. Но и мне бы тоже хотелось бы услышать мнение других людей, потому что часто бывает так, что вот я придерживаюсь какого-то мнения, а потом, когда выслушаешь аргументы других людей, то видишь некое разумное зерно и в их рассуждениях, и тогда вполне возможно будет приниматься какое-то решение другое.
Владыка, а как вообще церковь сейчас переживает такой режим самоизоляции? Наверняка же это как-то очень сильно ударило и по бюджету отдельных приходов.
Ну, конечно, церковь не коммерческая организация, поэтому говорить о каком-то бюджете не приходится, но не следует забывать и о том, что церковь ведь не финансируется ни из федерального бюджета.
Об этом и речь.
Как, например, это в странах, где церковь имеет характер государственной религии, как в Греции, например, где каждый священнослужитель получает фиксированную зарплату из бюджета, вот, и никак это не связано с приходом. В нашей стране, где церковь отделена от государства, содержание религиозных организаций является делом самих прихожан, самих верующих, и мы располагаем теми средствами, которые люди жертвуют. И, конечно же, сейчас, когда абсолютное большинство граждан нашей страны находится в самоизоляции, в разных регионах условия этой самоизоляции разные, ну и не секрет, что львиная доля наших прихожан, наверное, 50% – это люди такого зрелого и пожилого возраста, а они находятся в особой, как говорят, группе риска, и поэтому им особенно рекомендовано не покидать своих домов и беречь свое здоровье. И поэтому, конечно же, сейчас, в настоящее время, ну, значительно ухудшилось положение церкви материальное, даже в том плане, что мы думаем, насколько возможно сейчас в полной мере выплачивать небольшое, но тем не менее жалование тем, кто в храмах работает. Многие ведь священнослужители, ладно, монахи, как говорится, мы, монахи, проживем, так сказать, кусок хлеба есть и стакан воды, и слава Богу. Но есть ведь священнослужители, у которых малые дети на содержание. Причем есть много семей священнослужителей, которые являются многодетными семьями. Конечно, их никак не лишишь зарплаты. В храме достаточно много сотрудников, которые не просто смотрят за порядком в храме. Это уборщицы, лампадницы, свечницы и так далее. Певчие, которые поют во время богослужения. Но это и много людей, которые выполняют социальную функцию. Это помощник настоятеля по молодежной работе, по социальной работе. по образовательной работе. Вся эта работа, она не остановлена, она продолжает осуществляться. Волонтеры всех приходов, в основном это молодые люди, они помогают пожилым и престарелым прихожанам, которые не могут в это время выйти из домов, и с приобретением продуктов, с иной какой-то помощью. И поэтому, конечно же, у некоторых из этих людей та работа, которую они выполняют в храме или при храме, она является единственным источником дохода, и лишить людей этой заработной платы тоже было бы негуманно. Кроме того, продолжает дистанционно у нас функционировать Томская духовная семинария, которую тоже, в отличие от томских университетов, не содержит государство. Семинария, целое учебное заведение, немалое учебное заведение, оно содержится исключительно за счет вот тех небольших пожертвований, которые ежедневно люди приносят в храм. И, конечно, в этом месяце, в прошлом месяце и в этом месяце пожертвования резко просели, и в настоящее время некоторые приходы, ну, поставили вопрос о том, чтобы ходатайствовать каким-то образом перед властями, невозможно ли хотя бы отсрочить коммунальные платежи, которые тоже немалые, за отопление, за водоотведение, за другие какие-то услуги коммунального характера. Нельзя ли отсрочить их хотя бы там на 3 месяца, на 4 или на полгода, до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, и мы не сможем, так сказать, потом рассчитаться, но без начисления пений, потому что и так, как говорится, бюджет он едва-едва сводит концы с концами. Поэтому, конечно, времена непростые, но были времена и худшие. Я помню, когда только-только рухнул Советский Союз и созидалось на обломках Советского Союза новое российское государство. И тогда был огромный такой кризис. Я в то время жил в Троице-Сергиевой Лавре. Многие тогда духовные учебные заведения и семинарии просто закрылись. Одесская духовная семинария, например, закрыла очное преподавание в зимние месяцы, потому что платить за отопление было нечем. И они проучились сентябрь, октябрь, половину ноября, по-моему. А потом, когда и в Одессу, достаточно теплый город, пришла зима и холод, они закрыли семинарию и возобновили только после Пасхи учебу. Я помню, как нам привозили из Австрии гуманитарную помощь. Я тогда учился в Московской духовной академии. Такие желтые ящики, которые вот мы открывали. Ну и там были какие-то крупяные изделия, банка с кофе, бутылка с растительным маслом. Вот часть этой посылки, я помню, потом относил своей маме, вот, которая не имела возможности этого приобрести. Поэтому были сложные времена. Были времена, когда обрушивался курс рубля, и все резко дорожало. А церковь не хотела, так сказать, наряду с другими какими-то организациями, например, во столько же раз увеличивать стоимость свечей, все. И поэтому иногда свечка, она была не столько пожертвованием, сколько, наоборот, благотворительностью со стороны церкви. То есть купить нам на свечном заводе эти свечи оказывалось дороже, чем мы ее продавали верующим. Тогда были очень сложные времена, и по человеческой мерке мы как бы думали вообще, возможно ли из этой ямы выпутаться. Но вышли, вот, и многие сейчас, даже кто и жил в то время, уже с трудом вспоминают. И даже я иногда с трудом это вспоминаю, лишь только перебирая какие-то документы того времени, вот, нахожу у себя среди завалявшихся документов с моей еще молодой фотокарточкой молодого монаха, так называемую «карточку покупателя», которая могла обеспечить в московском магазине приобретение, ну, какого-то минимума набора продуктов, который вот выдавалось, ну, почти как по карточной системе там, в 40-е, в послевоенные годы. Поэтому думаю, что все эти трудности, они скоро приходящие. Вот. Мы недавно праздновали праздник Светлого Христова Воскресения, а ему предшествовала Страстная Седмица. И вот этот праздник, он нам говорит о том, что в жизни в нашей тоже бывало и будет именно так. Страстная Седмица пройдет, наступит Светлое Христово Воскресение. Самое главное, мы сейчас должны думать о том, чтобы выйти из этой вот сложной эпидемической ситуации с минимальными потерями. Слава Богу, что в России, по сравнению со многими другими странами, все-таки смертность от этой болезни не столь высока, что медицина наша и врачам в этом отношении следует сделать глубокий и благодарный земной поклон. В нашей стране все-таки смертность не столь высока, хотя действительно довольно много людей погибло от этой инфекции, в том числе и священнослужителей. И поэтому как бы вот это куда важнее, чем пока вопросы какого-то экономического характера, а все остальное, я думаю, Господь поможет нам преодолеть. Были времена более тяжелые.
Владыка, давайте поговорим сейчас еще об одной теме. В ближайшее воскресенье церковь будет праздновать День жен мироносиц. И этих святых очень часто называют вот людьми наиболее приближенными к Богу, потому что вот в отличие от апостолов никто из жен мироносиц и от Спасителя не отрекся. Давайте о них поговорим.
Во-первых, традиционно третье от Пасхи воскресенье является действительно воскресением жен мироносиц, и в православной традиции это некий аналог гражданского праздника 8 марта. Это день православной женщины. И я пользуюсь случаем, поздравляю всех наших женщин-телезрительниц с праздником, женским православным праздником святых жен мироносиц. Действительно, на плечи женщины всегда ложилась и до сих пор ложится большая ответственность. Это не только хранение семейного очага, но и решение многих и многих других задач. И мужественное сердце женщины, как это ни парадоксально звучит, оно помогало очень часто выстоять и нашему народу, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, когда победа ковалась не только на полях сражений, но она и ковалась в тылу, где женщины, иногда даже и преклонного возраста, не выходили из цехов, там ночевали, работали там по 12, по 16 часов в сутки для того, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Но так было и во времена гонений на церковь, когда большинство прихожан мужского пола как бы посчитали, что сейчас не лучшее время демонстрировать свою веру, и предпочли, что сейчас наступили времена, когда лучше отсидеться дома, не слишком уж заявляя о своей религиозности. И только наши бабушки, матери продолжали упорно ходить в церковь, демонстрируя свою преданность Христу. Так было и на заре христианства. Когда Господа арестовали, апостолы в страхе в большинстве своем разбежались, кроме Иоанна Богослова, попрятались, кто-то даже отрекся, один предал. И только жены мироносицы до конца шли за Христом. Они присутствовали при его аресте, они присутствовали при его распятии. Они вместе с Иосифом и Никодимом принимали участие в снятии бездыханного тела Христа с креста, в его погребении. И тот, кто проявил такую преданность своему Учителю и Господу, конечно же, и был вознагражден воскресшим Спасителем, потому что когда Господь воскрес, первыми о Его воскресении узнали не кто-то, а жены мироносицы. Поэтому их подвиг вот был таким образом вознагражден. И поэтому этот день, вне всякого сомнения, это день такой женской верности, высоты служения женщины. Во многих картинах и эпохи Возрождения, рафаэлевских, там, мадонных и прочих, как раз вот в этих изображениях мы видим вот величие женщины, величие материнства, ее верности, ее преданности. Это же мы видим и в полотнах русских художников, например, Тропинина, известная вот серия его картин «Пряха», «Золотошвейка», где мы видим красоту женщины, но не внешнюю красоту, не красивость, а красоту души женщины. Ну и потом, если мы вспомним наших поэтов, насколько, так сказать, вот высоко они ценили женщину, тот же Некрасов, что женщина и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит, она же и о детях позаботится. Вот. Поэтому хорошо, что в церковном календаре есть такой вот праздник, праздник православной женщины, с которым от души еще раз всех поздравляю женщин.
Владыка, еще остались блиц-вопросы. Многие из них так или иначе затрагивают ситуацию, которая сейчас сложилась в стране, и в частности в церкви. Прибудет ли позже в нашу область благодатный огонь?
пока сказать не могу, потому что готов был бы. Он в Москву прибыл. Это все мы, наверное, знаем, смотрели по телевидению, но я знаю об этом не больше, чем и вы. И поэтому в Москве в храме Христа Спасителя он горит. Но вот как добраться до храма Христа Спасителя? Я уже думал, либо кого-то туда направить, либо поехать самому. Но если мы попадаем на территорию Москвы, то сразу попадаем там как минимум в 2-3-недельный карантин, по-моему. Поэтому сразу оттуда не выйдешь. Если назад мы его привезем, то и в Томске. Все, кто прибывают из столицы, тоже должны отбыть какой-то карантин. И поэтому пока трудно сказать. Но огонь, он в Москве, он горит. Если улучшится ситуация эпидемиологическая в ближайшее время, к исходу мая, ведь Пасха празднуется, как мы помним, с особым торжеством в течение 40 дней до Вознесения Господня. И вот последний день перед Вознесением называется отданием Святой Пасхи. И по церковному уставу, и по традиции многих епархий в этот день богослужение совершается с таким же торжеством и размахом, как и в сам день Пасхи Христовой. Правда, об этом не все знают, и поэтому прихожан в этот день не особенно много бывает. Да, но тем не менее у нас еще есть шанс отпраздновать Пасху со всем торжеством, а не так вот как бы более скромно, как мы праздновали его в этом году. И если ситуация к тому времени улучшится, и в том числе межрегиональные связи восстановятся в полном объеме, то, может быть, к отданию Пасхи мы и сможем привести благодатный огонь. Но, тем не менее, для всех наших телезрителей должен сказать, что самое-то главное, чтобы огонь божественной благодати полыхал в наших сердцах. Если будет там этот огонь, вера в Господа, то сила воскресения Христова будет нас всех хранить.
Отчасти на вопрос, который будет сейчас задан, вы уже начали отвечать, но, тем не менее, раз он поступил, я его озвучу. Если нельзя самим поехать в паломничество, может быть, организовать в Томск прибытие разных святынь?
Ну, я уже действительно сказал, что было запланировано в этом году принесение сразу двух святынь. Во-первых, это мощи великомученика Георгия Победоносца, которые предполагалось принести в мае. Вот. И вторая святыня на Святой Афонской горе написана уже для нас икона святителя и чудотворца Николая. Есть там такой скит, Буразерий называется. Там древняя-древняя икона. И вот замечено и афонскими монахами, и паломниками, что уж очень быстро исполняются молитвы, которые возносятся верующими перед этой иконой. Икона такая скороуслышательная. Вот многие даже говорят, что если вот помолиться и поставить перед этой иконой свечу, то молитва как бы человека осуществляется раньше, чем успеет догореть свеча. Я, кстати, в этом тоже убеждался, когда был там в паломничестве, и были некоторые проблемы, о которых я молился, и поставил там свечу, и вдруг неожиданным образом проблемы все эти разрешились, вот, прежде чем эта свеча догорела. И вот я попросил, чтобы монахи этого скита, этой вот пустынной кельи, сделали список с этой иконы. Этот список сделан, теперь вот он должен быть в этом году тоже доставлен в Томск. Мы предполагали это сделать вот на летнюю память святителя Николая в конце мая, 22 мая. Но тоже из-за этой вот ситуации сложной и в Европе, и у нас в стране это переносится на какое-то более позднее время, скорее всего, на осень или на зиму.
Как скорректировано занятие в семинарии?
Как и все высшие учебные заведения города Томска, семинария переведена на дистанционное обучение. Профессора, преподаватели наши, наставники работают так же, как они работали. Они направляют через интернет задания для студентов, получают от них те разработки, вот, выполненные задачи, проверяют, оценивают их, корректируют. То есть онлайн-преподавание продолжается. Конечно, это не полностью заменяет вот личного какого-то такого контакта между профессором. Тем более это вот в духовной семинарии, так же, как, наверное, и в медицинских вузах. Онлайн невозможно научить, например, делать операции, либо там какие-то другие очень сложные лечить болезни. Также и священника дистанционно трудно научить. Но, тем не менее, исходя из этой ситуации, надеюсь, что она не будет каждый год продолжаться, потому что иначе какая-то жизнь наша будет совсем такой скучной и мрачной. Вот. Но этот год как-нибудь переживем.
Спасибо, Владыка, огромное за очень познавательные ответы.
Спасибо вам, Виталий. Желаю Божьей помощи и благословения воскресшего Спасителя всем нашим телезрителям. Христос воскресе!
А я напоминаю нашим телезрителям, что прислать свой вопрос в нашу программу либо предложить ее тему можно по адресу православие70@mail.ru. А наш выпуск на этом завершен. Я благодарю всех за внимание. Это была программа «Православный взгляд». До новых встреч!